Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал. Вот думаю, как это хорошо, что так случилось. А то ведь я чуть-чуть не загубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дальше. Стал вспоминать про наше путешествие по реке, и все время так и видел перед собой Джима как живого. То днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как мы с ним плывем на плоту и разговариваем, и поем, и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте после того, как отстоял свою, и не будет меня, чтобы я выспался. То вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана. Или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда. И как он всегда называл меня голубчиком или сынком, и баловал меня, и делал для меня все, что мог. И какой он всегда был добрый. А под конец мне вспомнилось, как я спасал его. Рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен. И говорил, что лучше меня у него нет друга на свете, и что я теперь один у него остался друг. И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз и навсегда решиться, выбрать что-нибудь одно. Это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал. И говорю себе, ну что ж делать, придется гореть в аду. Взял и разорвал письмо. Страшно было обо всем этом думать. Страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано. Больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это дело из головы. Так себе и сказал, что буду опять грешить по-старому. Все равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов. Опять выкраду Джима из рабства. А если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю. Раз мне все равно пропадать, то пускай уж недаром. Тогда я стал думать, как взяться за это дело. И перебрал в уме много всяких способов. И, наконец, остановился на одном, самом подходящем. Я хорошенько заметил положение одного лесистого острова, немного ниже по реке. И как только совсем стемнело, вывел плот из тайника. Переправился к острову и спрятал его там, а сам лег спать. Я проспал всю ночь, поднялся еще до рассвета, позавтракал и надел все новое, купленное в магазине, а остальную одежду и еще кое-какие вещи связал в узелок, сел в челнок и переправился на берег. Я причалил пониже того места, где, по-моему, была плантация Фелпса. Спрятал узелок в лесу, налил в челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть мили ниже лесопилки, стоявшей над маленькой речкой, чтобы мне было легче найти челнок, когда он опять понадобится. После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску «Лесопилка Фелпса». А когда подошел к усадьбе, она была на 200 или 300 шагов подальше. То сколько ни глядел, все-таки никого не увидел, хотя был уже белый день. Но я и не собирался пока ни с кем разговаривать. Мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город. И что же вы думаете? Первый человек, на которого я там натолкнулся, был герцог. Он наклеивал афишу «Королевский жираф, только 3 представления». Все как в прошлый раз. Ну и нахальство же было у этих жуликов. Я наткнулся на него неожиданно и не успел увильнуть. Он как будто удивился и говорит:
«Эге, откуда же ты?»
Потом как будто даже обрадовался и спрашивает: «А плод где? Хорошо ли ты его спрятал?» «Вот я и вас то же самое хотел спросить, ваша светлость». Тут он что-то перестал радоваться и говорит:
«Это с какой же стати ты меня вздумал спрашивать?»
«Ну, говорю, когда я вчера вечером увидал короля в этой распивочной, то подумал, не скоро мы его затащим обратно на плот. Когда-то он еще протрезвится. Вот я и пошел шататься по городу. Надо же было куда-нибудь девать время. А тут один человек обещал мне 10 центов за то, чтобы я помог ему переправиться в лодке за реку и привезти оттуда барана. Вот я и пошел с ним. А когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать его сзади. Но только баран оказался мне не по силам. Он у меня вырвался и удрал, а мы побежали за ним. Собаки мы с собой не взяли. Вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбился из сил. Мы гонялись за ним до темноты. Потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу, а плота нету. Ну, говорю себе, должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность, и они удрали, и негра моего с собой увезли. А этот негр у меня один-единственный, а я на чужой земле, и никакого имущества у меня больше нет, и заработать на хлеб я тоже не могу. Сел и заплакал. А ночевал я в лесу. Но куда же все-таки девался плот? И Джим где? Бедный Джим.
Я почем знаю. То есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил 40 долларов. А когда мы отыскали его в распивочной, у него уже повытянули все деньги, кроме тех, что он истратил на выпивку. А когда я поздно ночью приволок его домой, а плота на месте не оказалось, мы с ним так и подумали: этот чертенок, должно быть, украл наш плот и бросил нас, уплыл вниз по реке.
Как же это я бросил бы своего негра? Ведь он у меня один-единственный, он моя собственность.
Мы про это совсем забыли. Привыкли думать, что это наш негр. Вот в чем дело. Ну да, считали его своим. Да и то сказать. Мало, что ли, мы с ним возились. А когда увидели, что плот пропал, и у нас ничего больше нет, мы решили, не попробовать ли еще разок жирафа. Ничего другого не остается. Вот я и стараюсь. С самого утра во рту маковой росинки не было. Где у тебя эти 10 центов? Давай их сюда.
Денег у меня было порядочно, так что я дал ему 10 центов, только попросил истратить их на еду, и мне тоже дать немножко, потому что я со вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом повернулся ко мне и говорит:
«Как по-твоему, негр на нас не донесет, а то мы с него шкуру спустим».
Как же он может донести? Ведь он убежал.
Да нет, этот старый болван его продал и со мной даже не поделился. Так зря деньги и пропали.
Продал, говорю я и начинаю плакать. Как же так? Это ведь мой негр, и деньги тоже мои. Где он? Отдайте моего негра!
Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так что перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думаешь ли донести на нас? Ей-богу, я тебе ни на грош не верю. Смотри, попробуй только.
Он замолчал, а у самого глаза злые, никогда я таких не видел.
Хныкать я не перестал, а сам говорю.
Ни на кого я доносить не собираюсь. Да и некогда мне этим заниматься. Мне надо идти искать своего негра.
Видно было, что ему это очень не понравилось. Стоит, задумался, и афиши трепыхаются у него в руке. Потом наморщил лоб и говорит. Вот что я тебе скажу. Нам надо здесь пробыть 3 дня. Если ты обещаешь сам молчать и негру не позволишь на нас довести, я тебя научу, где его искать.
Я пообещал, а он говорит.
У одного фермера, а зовут его Сайлас Фе.
И вдруг замолчал. Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замолчал и стал соображать да думать, то и передумал. Наверное, так оно и было. Мне он все-таки не верил. Вот ему и хотелось убрать меня отсюда на 3 дня, чтобы я им не мешал. Помолчал немножко и говорит.
Человека, который его купил, зовут Абрам Фостер. Абрам Джей Фостер. А живет он по дороге в Лафайет. Это будет 40 миль в сторону.
Хорошо, говорю. 3 дня я туда дойду. Сегодня же днем отправлюсь.
Нет, не днем. Ступай сейчас же. Да не теряй времени и не болтай зря по дороге. Держи язык за зубами и шагай побыстрей. Тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет. Понял?
Вот этого приказа я и добивался. Только это мне и было нужно. Мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело.
«Ну так ступай»,
— сказал он.
«И можешь говорить мистеру Фостеру все, что тебе вздумается. Может, он тебе и поверит, что Джим — твой негр. Бывают такие идиоты, что не требуют документов. По крайней мере, я слыхал, что здесь, на юге, такие бывают. А когда станешь рассказывать про фальшивое объявление и про награду, ты ему объясни, для чего тебе это понадобилось. Может, он тебе поверит. Теперь проваливай и говори ему, что хочешь. Да по дороге смотри, держи язык за зубами, пока до места не доберешься.
И я пошел, направляясь от реки в сторону, и ни разу не оглянулся. Я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я прошел по этому направлению 1 милю, ни разу не останавливаясь. Потом сделал круг по лесу и вернулся к усадьбе Фелпса. Я решил приступить к делу сразу, без всякой канители, потому что надо было, чтобы Джим не проговорился, пока эти молодцы не уберутся подальше. А то еще наживешь хлопот с этой братьей. Я на них нагляделся досыта и больше не желал иметь с ними никакого дела.